«Эхо Москвы» – это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
Итак, 22 часа 11 минут. Еще раз здравствуйте. У микрофона Маша Майерс. Это программа «Лукавая цифра». Вместе со мной моя коллега Алина Гребнева.
Добрый вечер.
И наши гости — Ирина Сбарская, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата.
Добрый вечер.
Добрый. И Сергей Смирнов, директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Сегодня мы таким немножко... Это моих рук дело, сразу должна признаться. В общем, не очень... корректно сформулирована тема передачи «Перепись населения. Оно вам надо?» Вот я на этой формулировке настаивала, но надо сказать, что, в общем, видимо, не случайно, потому что, судя по опросам общественного мнения, довольно большое количество россиян отвечает на этот вопрос отрицательно.
Это действительно так. Несмотря на то, что последняя перепись России была 6 лет назад, фонд общественного мнения решил провести свой опрос и спросить, а принимали ли вы участие в ней. Выяснилось, что только 70% россиян сказали, что они принимали участие в той переписи 2002 года. 19% уверенно заявили, что не принимали это участие. Надо отметить, что сам фонд общественного мнения говорит, что, ну, так увиливает, говорит, может быть, не нужно говорить, что это свидетельство масштабных огрехов. Просто некоторые россияне слишком забывчивые. Вот как вам кажется, Ирина и Сергей, почему такие перекосы 70%, как, хотя по стандартам ООН перепись считается достоверной, если более 90%, ну, 90% приняли участие в ней.
Ну, я, честно говоря, не знакома вот с результатами этого опроса фонда общественного мнения. Видимо, это какие-то последние опросы, потому что сразу после переписи 19 октября фонд общественное мнение, Александр Аслон, проводили непосредственный опрос, где 95% опрошенных сказали, что они приняли в той или иной форме, они приняли участие в переписи населения. А формы участия могут быть разные. Это не обязательно, чтобы каждый непосредственно лицом к лицу встретился с переписчиком, а вас могли дать сведения ваши родные и близкие, мужья, жены, родители. Поэтому здесь тоже надо делать определенную скидку на вот такую форму участия.
Тогда вопрос, по вашему мнению, нужно или не нужно проводить всеобщую перепись населения? Те же 70% говорят, нужно, а сколько не нужно?
16% говорят, что не нужно. То есть почти, ну, если грубо так говорить, каждый пятый. Ну, это и совсем, если грубо.
Но все-таки большинство
каждый
говорит,
шестой.
Что нужно.
Каждый шестой, да.
А означает ли это, что, в общем, такой бесполезной истории действительно можно подвергать сомнению результат переписи, если там...
Ну, любые результаты...
70% говорят, что они на это готовы.
Результаты любой переписи или результаты любого статистического обследования можно подвергать той или иной мере сомнению. Вспомним, я, может быть, наступлю на некую больную мозоль Росстата, но мы давайте вспомним ту же перепись, аннулированную 1937 года. Это была явная подтасовка, это были явные, абсолютно запрограммированные результаты, и в результате перепись 1937 года была отменена, и была проведена повторная перепись 1939 года, и Ирина не даст мне соврать, были найдены недостающие 6 миллионов населения, которые пропали у нас в результате коллективизации и первого периода сталинских репрессий. Поэтому говорить о какой-то объективности в тот период не приходилось. Что касается текущего положения, безусловно, есть, конечно, сомнения населения относительно того, в какой мере и с какой степени искренности сообщать те сведения, которые составляют, ну, в общем-то, предмет личной заботы домохозяйства. Это сведения о доходах, об их источниках, о том, какой недвижимостью, скажем, или какими финансовыми активами располагает домохозяйство. Но нужно сказать, что Росстат здесь пытается сформулировать эти вопросы достаточно корректные, и значительная часть страхов населения, на мой взгляд, не вполне обоснованы. Данные переписи, они абсолютно обезличены. Правильно, Ирина?
Я сразу хочу добавить и несколько скорректировать ответ моего коллеги. Мы не спрашиваем о размерах дохода, мы спрашиваем только источник средств существования. Это принципиальный момент, потому что, мне кажется, все-таки этот вопрос достаточно безобиден. Но у меня есть маленький комментарий. Вот я еще раз посмотрела то, что написано как выводы обследования опроса Фонда общественное мнение. И хочу сказать, что эти цифры меня очень радуют. Вы посмотрите, за 2 года до проведения всеобщей переписи населения по существу, когда мы еще ничего не объясняли нашим гражданам, для чего, зачем, почему и что будет, 70% уже готовы принять участие. Это очень хорошие цифры.
А вы какие-то связываете серьезные и принципиальные надежды с информационно-пропагандистскими мероприятиями?
Обязательно. Во всем мире результаты переписи, результаты с точки зрения ее успеха определяются тем, насколько грамотно органы, проводящие перепись населения, объясняют населению, для чего она проводится, зачем она проводится, какие будут последствия этой переписи и что населению, что гражданам следует и ожидать от этого. И недаром я могу сказать, что вот в рекомендациях Организации Объединенных Наций в этот раз, вот раунд при подготовке очередного раунда переписей 2010 года специально появился раздел, кстати, подготовленный по инициативе нашей страны, посвященный проведению информационно-разъяснительной работы по переписи населения.
А когда вы в России будете запускать вот эту массированную атаку на население? Перепишись!
Впиши
себя в историю России!
Спокойно!
Впиши себя в историю России!
Очень хороший вопрос. Мы потихоньку уже начали эту кампанию, потому что вот буквально через 36 дней у нас начнется пробная перепись населения. Она будет в 3 регионах. Это в Балашихе Московской области, в Санкт-Петербурге Петроградский район и в Хабаровске Центральный район. Сейчас, конечно, основной упор информационной разъяснительной работы направлен на население этих районов проведения пробной переписи. Но постепенно мы будем уже запускать более активную информационную кампанию. Я могу рассматривать вот сегодняшнюю встречу, сегодняшнее выступление в эфире как начало такой большой кампании, которая будет посвящена предстоящей переписи.
Ну, в общем, наверное, отчасти. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, мы сказали, что раз в 10 лет рекомендует ООН проводить переписи населения. Но, как вы понимаете, главный вопрос нашей программы – зачем это делать? Но мы к нему так постепенно подбираемся. Раз в 10 лет, при этом когда у нас последняя
переписи? В 2002-м, то есть если 2010, то есть получится, что через 8 лет снова россиян будут переписывать.
Первый вопрос, чего мы так зачастили? И второй вопрос, почему все-таки эти раз в 10 лет? В чем здесь? Почему именно этот выбран цикл?
Ну, я могу сказать, что перепись 2002 года – это перепись, которая выбилась из ряда переписей, проводимых в нашей стране. Но здесь я имею в виду под нашей страной, тогда еще Советский Союз, когда после войны, начиная с 1959 года, переписи проводились как раз в 10 лет. 1959, 1970, 1979, 1989 год. И перепись планировалась первоначально в 1999 году. Но тогда, вы помните, кризис 98-го года. Вообще финансовая ситуация была очень тяжелая. Перепись – это мероприятие дорогостоящее, надо признать. Причем финансирование переписных мероприятий, всех подготовительных работ должно осуществляться уже на протяжении длительного периода, предшествующего переписи, как минимум 3 года. Тогда такого финансирования осуществлено быть не могло, и правительство приняло решение о переносе переписи. Поэтому появился 2002 год. Что касается 2010 года, то здесь надо сказать, что большинство стран мира проводят переписи в годы, оканчивающиеся на ноль или на единицу. У нас даже Организация Объединенных Наций объявляет очередной раунд переписей 2010 года. И страны стараются максимально приблизить свои регулярные переписи к 2010 году.
Но максимально приблизить – это проводить на протяжении полувека в 2009 годах, да?
9.
Ну, а максимально близко к нулю единицы, я так понимаю.
Вы знаете, это, конечно, правильно, но, например, Соединенные Штаты, начиная с 1790 года, каждые 10 лет, и несмотря ни на что, проводят переписи населения.
И тут американцы, Алин, ты представляешь?
Да, везде.
Ну, ты представляешь?
Несмотря на
без мохнатой руки Вашингтона не обошлось даже, в общем, в таком безобидном деле, как перепись населения. Хотя, может, и не такое, но безобидное. Сергей, что касается десятилетнего цикла, в чем здесь смысл?
Ну, десятилетний цикл – это действительно тот цикл, может быть, Ирина меня поправит, но вот с точки зрения экономической какой-то аналитики, это действительно уже какие-то, ну, как минимум, средние и долгосрочные тенденции. Вы знаете, когда начинались реформы в 92-м году, тот же Росстат называл такой сборник, который в кругу экономистов получил не очень пристойное, наверное, название «Неделька» назывался, да? Еженедельно Росстат издавал по России сборник основных макроэкономических показателей, потому что ситуация менялась исключительно быстро. Но куда она дальше пойдет, было не всегда понятно. 10 лет – это все-таки период для достаточно серьезных изменений. За 10 лет происходят структурные изменения, и очень серьезные структурные изменения, по тем же источникам доходов, например. Да? Что у нас было в 89-м том же году? Как правило, ну, предпринимательский доход, появились уже какие-то первые кооперативы, но в основном это была заработная плата. За последующие 10 лет у нас появились, ну, я не буду называть их четко статистически, но давайте на бытовом языке. Это доходы, ну, вот, скажем так, от финансовых активов домохозяйства, да, сформировался частный сектор в жилищно-коммунальном, да, секторе, частное жилье. Значит, население стало...
Так я вам
стало...
и сказала.
Да. Ну, а почему
ага,
нет?
Ага.
А почему
ну,
нет?
А чего же я буду
извините,
вам говорить?
Извините, выросли вклады,
история.
Особенно после 99-го года и вот в период нашей так называемой стабилизации, выросли вклады населения в кредитных учреждениях, да, в банках. Тоже доход какой-никакой, но доход. Появился фондовый рынок. Можно по-разному говорить, но как феномен он у нас существует. Ну и так далее и тому подобное.
Я могу добавить, вот глядя на вашу реакцию, ах, так я вам и сказала, что тоже было очень много сомнений и опасений, когда мы обсуждали программу переписи и включили в перечень источников средств существования доход от сдачи в наем или в аренду имущества, доход от сбережения. И тоже были очень серьезные опасения у специалистов, что вообще население будет отвечать. И вместе с тем 600 тысяч человек ответили, что да, это источник
это
дохода.
Это какие-то уникальные 600 тысяч
на 140 миллионов.
Неважно, но это уже ответы.
Вот смотрите, значит, ФОМ, 2008 год. На карточке представлены некоторые из вопросов, задававшихся нашим гражданам в ходе переписи 2002 года. Как вам кажется, на какие из перечисленных вопросов ваши соотечественники отвечали нечестно или отказывались отвечать?
49% говорят, что это источник средств к существованию. На втором месте сфера занятости.
Ну, то есть, смотрите, стоп, остановись.
И национальность.
49-23, да, источник средств к существованию, сфера занятости. А как, для меня это не принципиально, там, 600 тысяч сказали, не 600 тысяч сказали, мне принципиально, как вы работаете с... неточной информации, с отказом людей отвечать на вопрос, с враньем просто-напросто.
Вы понимаете, я вот еще раз говорю, на мой взгляд, вопрос по источникам средств существования, он достаточно безобидный, потому что я могу перечислить те источники, которые там были. Ну, прежде всего, это, конечно, доход от трудовой деятельности, это все-таки основной источник. Доход от личного подсобного хозяйства, пенсия. Пособие по безработице, стипендия, человек находится на иждивении, ну вот я основные, социальные какие-то пособия. Вот вы мне скажите, когда вам задают вопрос, вот они у вас вызывают отторжение, вы хотите мне сказать, что вы не живете на доход, что источником средств существования у вас не доход от трудовой деятельности, а, допустим, там какой-то другой?
Нет, просто-напросто, если я сдаю квартиру и не плачу с этого налог,
никогда
как
не поставлю крестик в это.
То никогда не поставлю крестик в это.
Ну, вы знаете, во-первых, перепись, она обезличенная. И все те итоги, которые мы получали, вы никогда их не найдете в привязке к конкретному человеку, конкретной фамилии, имя, отчество, по адресу, по месту проживания. Перепись обезличена. И я хочу сказать, ведь вспомните 2002 год, сколько говорили, что вот итоги переписи будут продаваться, и что можно их будет купить и на этом рынке. Но вы понимаете, прошло 6 лет. Итоги переписи, они в обезличенном виде, висят на сайте Росстата. Вы можете посмотреть, как население отреагировало на те или иные
Дима,
вопросы.
Дима, кстати, нам на СМС прислал вопрос, где можно ознакомиться с результатами.
GKS.ru.
Да, на сайте GKS.ru, пожалуйста, в открытом доступе. Надо сказать, что мы впервые в практике опубликовали полностью, разместили и сделали доступными в очень большом объеме итоги переписи населения. Все наши 14 томов, это 11,5 тысяч страниц, размещены на сайте. Более того, мои коллеги в наших регионах, в субъектах Российской Федерации, разместили на сайтах территориальных органов статистики данные по субъекту, более подробно.
Но вы
данные.
Когда считаете, вы делаете какую-то скидку на то, что вот как люди не могут что-то скрывать, что-то утаивать?
Знаете,
что-то...
вообще закон больших чисел в данном случае это все тонет.
Как у социологов есть процент погрешности. То они говорят, да, вот от 3 до 5 у нас погрешность. У вас то же самое?
Да, вы знаете, мы проводили контрольные опросы, замеры, мы попадаем в эти 3%.
А я бы хотела, вы головой киваете, вот вы согласны,
нет,
да,
согласен.
Со всем тем,
в основном
что
согласен.
Что это объективный срез,
да,
вот,
это
то, что в стране.
Достаточно объективный
дело
срез
в том, что
того, что происходит в стране.
На 145 миллионов. Я вам объясню, вот с каких вот у меня, ну, абсолютно субъективные ощущения, я в этом смысле дилетант, люди ходят под... То есть, понимаете... Говорить о том, что это на сегодняшний день самый объективный
и современный,
более достоверный источник информации, ну, мне просто, вот у меня язык не поворачивается. Вы профессионалы, вам виднее. Но дело в том, что есть какие-то совершенно четкие, там, я знаю, что в паспорте у меня написано, все, что написано в паспорте, все правда. Все написано что в трудовой, все правда. И когда анкету заполняю, там, я не знаю, на получение визы, там тоже все правда, понимаете? А здесь, что хочу, то и говорю вообще. Тем более, это все обезличено и так далее. И выясняется, что сегодня там мы все там про научно-технический прогресс говорим, да, получается то, что с 1790 года методы не меняются, да, что по-прежнему наиболее достоверным и правдоподобным оказывается, и наиболее эффективным оказывается хождение по домам людей с ручками и с бумажками.
Вы знаете, как ни странно, да, действительно, вот тот метод, который использует Россия в основном, это метод проведения переписи опрос.
А он принципиально отличается от развитых стран? Ну, я не знаю, как проводится.
Нет, в разных странах по-разному проводится. Так вот, метод опроса считается при проведении и статистических, и социологических исследований. Он один из самых точных методов, позволяющих получить достоверную информацию. Другой метод есть самоисчисление. Многие страны...
Когда присылают по почте...
Например, да. Вот, например, в Соединенных Штатах, в Канаде, они используют... как основной метод рассылка переписных листов по почте, потом население, заполнив эти переписные листы, возвращает, а по тем адресам, от которых не были получены ответы, уже идут переписчики и проводят опросы населения вот уже этим методом face-to-face. Да,
лицом к лицу.
Да, лицом к лицу.
Почему у нас не так? По почте дешевле было бы.
Вы знаете, мы сейчас в рамках проведения пробной переписи будем использовать почту как способ общения с населением, когда по почте население получит переписные листы и будет, заполнив, будет его возвращать. Это один способ доставки. Второй способ доставки при методе самоисчисления, когда переписчик приходит в дом, оставляет переписные листы, дает какое-то время, ну, допустим, договаривается, что через неделю он придет, посетит вашу семью, вы за это время заполните заполненные переписные листы, дадите переписчику. Этот метод мы тоже будем опробировать при пробной переписи. Но для того, чтобы идти на большую перепись вот с таким методом проведения, население должно уже, ну, я не хочу сказать на генетическом уровне, но иметь опыт общения с государством в такой форме. В странах, которые используют этот метод самоисчисления, Канада, Америка, Великобритания, у них уже накоплен многодесятилетний опыт общения с государством. Это у них уже, что называется, в крови. Когда приходят анкеты, на них отвечать. У нас их могут выбросить.
Нам до этого еще далеко.
Вот поэтому надо постепенно, не все сразу. Я предвосхищаю даже ваш вопрос, почему мы не используем интернет.
Да, наш продвинутый слушатель Джейси Бентон говорит, какая нафиг почта, интернет.
Вы предвосхищаете мой вопрос, а я предвосхищаю новости на Эхе Москвы, поэтому ваш ответ прозвучит через несколько минут, я надеюсь. Итак, мы продолжаем. 22 часа 33 минуты. Я еще раз представлю наших гостей. Ирина Сбарская, начальник управления статистики населения здравоохранения Росстата. Сергей Смирнов, директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики. Говорим мы о переписи населения. Грядет вот уже. Когда стартует эта пробная перепись в регионах?
В октябре.
То есть, вот, понимаете, мы заранее стараемся подготовить общественное мнение к этому процессу. Я хотела бы, Сергей, у вас спросить, разделяете ли вы точку зрения, что перепись на сегодня наиболее эффективный способ сбора информации?
Ну, вы знаете, если бы была у нас только перепись, и если бы Росстат наш занимался только переписью, конечно, это был бы не очень эффективный механизм. Мы, конечно, можем обсуждать десятые, сотые доли в процентах, в показателях, в абсолютных величинах, но тем не менее, Росстат же проводит всевозможные, так сказать, выборочные обследования, да? Наиболее известным, пожалуй, является обследование бюджета в домохозяйстве.
Только правильно? Не отворачивайся.
49 175, да, по-моему, выборку домохозяйства. Там, где действительно домохозяйство указывает источник дохода и вполне достоверные данные. Они подтверждают, в общем-то, те данные, которые Росстат, как правило, получает в процессе проведения переписи. Обследование населения по вопросам занятости, по-моему, ежеквартально. По вопросам занятости. Да, и рынка труда. Значит, ежеквартально мы тоже можем судить о каких-то тенденциях, тоже выборочные, не сплошное, конечно, обследование, но тоже эти данные подтверждают то, что мы имеем по данным переписи населения. Поэтому я бы сказал, что здесь Росстат сам себе создает механизмы проверки.
А нет ли в этом подтягивания одних цифр к другим? Потому что вот нам слушатели пишут, в частности, Дмитрий о нарушениях, он сам участвовал, ходил, опрашивал людей в 2002 году и говорит, что ему Мосгорстат говорил, что нужно привести актуальный опрос в соответствии с домовыми книгами ЖЭКа. Кто-то говорит, что вот Сергей пишет, что нарушения исходили со стороны глав префектур.
Ну,
некоторые жалуются, что до них вообще не дошло.
По поводу того, как по домовым книгам там подгоняли цифры. Но тут...
Ну да.
В общем, было.
Все-таки
было.
Общую численность, но в итоге, кстати, одним из результатов переписи стало, ну, опять же, ежегодно Росстат нам показывает динамику численности населения Российской Федерации, в том числе по возрастным группам и по годам рождения. В результате 2002 года эти цифры по результатам переписи были существенным образом скорректированы. Выяснилось, что у нас оказалось больше пенсионеров, чем планировалось по, так сказать, данным регулярной статистики. То есть для этого, по-моему, результаты переписи тоже вполне пригодны и вполне могут использоваться. Если же отвечать более глобально на тот вопрос, который вы поставили в весьма такой специфической форме, оно вам нужно? Нужно, наверное, задать, а кому это нужно, да? Потому что мы же действительно, это некая информация, вот может быть мне, как физическому лицу, и может быть даже Ирине, как физическому лицу, это не очень нужно. Но вот Ирине, как статистику, мне, как эксперту, это действительно нужно.
А мне? Я как радиоведущему.
Я думаю, что вам тоже интересно, да. Чем живет Россия. Какая она внутри? Это же не просто территория, и это даже не столько территория, а те люди, которые ее населяют. А какие они, эти люди?
А готова ли я ради своего праздного любопытства потратить там энное количество миллионов долларов на эту затею?
750 миллионов долларов.
Да, спасибо.
Но разделите это на 142 миллиона. Я думаю, это не так дорого.
Нет, вам тоже
я готов
скажут...
заплатить даже не 3, а 6.
Понятно.
За вас.
Да, я поняла, Маша. Что за меня. На это я могу вам ответить, что негры в Африке голодают.
Но сразу хочется сказать, что в США там невероятная большая сумма, там 6 миллиардов долларов тратится на перепись, при том, что основная часть идет на рекламную кампанию.
У них то и ВВП на... больше, в соответствии.
Ну да, людей больше, всего больше, да. Но у нас, вот насколько я поняла из тех статей, и в частности по данным самого Росстата, что больше, около половины пойдет на зарплату тем переписчикам, которые будут ходить, это так или нет?
Да, конечно. В бюджете переписи примерно половину составляет именно оплата труда временных переписных работников. Вот для переписи 2010 года нам на разные сроки, от месяца там, до нескольких лет, надо будет привлечь порядка 800 тысяч человек. Мы создаем 800 тысяч рабочих мест, между прочим.
Ну, это громко сказано.
Ну, почему? Громко, не громко, но но если люди работают, вы знаете, я хочу сказать, что да, следующий вопрос может быть или от слушателей, которые принимали участие в переписи, что деньги небольшие, но если судить критериями Москвы, да, может быть, действительно деньги небольшие, а поверьте, что в регионах был конкурс на то, чтобы работать переписчиками и ходить и выполнять эту работу, даже в течение месяца.
Поэтому... Ирина, не могу не спросить, скажите, пожалуйста, вот все-таки технологически, вот мы вам привели опрос по вранью, вы сказали не принципиально, привели опрос там по нежеланию участвовать там, по...
Ну, как
желанию...
мы выяснили, основное это желание участвовать.
А скажите, да, все-таки для вас какая самая главная проблема, с которой вы сталкиваетесь, проводя перепись населения, вот в глобальном масштабе?
Ну, в глобальном масштабе это, конечно, я считаю, наша задача, и, может быть, нам это не в полной мере удалось сделать в 2002 году, все-таки объяснить, что перепись – это то мероприятие, которое нужно не только государству для выполнения и осуществления функций. Это нужно, в принципе, всем, всем нам, потому что... Эта задача очень сложная. Вот объяснить, для чего задается, вот, потому что перепись
тот
это
тот или иной вопрос.
Тот или иной вопрос. Перепись это в первую очередь задача посчитать население, а второй вам это получить какие-то социально-демографические и экономические характеристики, для которых и задается вот этот вот набор вопросов.
Вы знаете, собственно, вот заставка лукавой цифры, которую мы используем для оформления нашей программы, это из мультфильма, как вы помните, да, там козленок это раз, олененок там это два, теленок это три. И там, если не посчитать, то корабль утонет. Там помните, чем все заканчивается? Спасает. Ну, здесь аналогия уместна, что если не посчитать, то корабль утонет. Корабль, вы знаете, как называется, да?
Ну, как вы лодку назовете, да, вот так она и поплывет. Вы знаете, я, конечно, могу повторить очень такие расхожие слова, которые мы часто говорим, что перепись – это источник уникальных информаций, которые другие, текущая статистика не собирает, там, о национальном составе, о брачном составе населения. Но я могу привести только один пример. Вот после переписи населения, в общем, мы достаточно много говорили о тяжелой, непростой демографической ситуации, о неблагоприятных долгосрочных и краткосрочных демографических тенденциях. Результатом этого, я считаю, что это все-таки наша совместная вот заслуга с экспертным сообществом, что все-таки обратили внимание на ситуацию. Вот меры, которые были приняты в определенной степени, они сейчас нивелировали, так сказать, в определенной степени, еще раз повторю, вот эти неблагоприятные демографические тенденции.
Для того, чтобы... согласна. Я просто...
Сейчас я закончу.
Да, извини.
Я хочу сказать, что для того, чтобы просто посчитать затраты государства на это мероприятие, пользовались итогами переписи. Потому что, к сожалению, вот принятый у нас закон об актах гражданского состояния лишил нас такой информации, который ребенок по счету родился у матери. Мы не знаем из текущей статистики, сколько у нас первых, вторых и третьих детей. Так вот, Минфину, чтобы посчитать затраты на вторых и последующих детей, очень пригодились итоги переписи населения.
Сергей Смирнов, пожалуйста.
На самом деле, я согласен с Ириной в том отношении, что это, да, бесценная информация. Я почему отрицать-то немножечко покачал головой, потому что я очень скептически отношусь на самом деле к тем выводам, которые последовали из этих данных, к тем мерам по поддержке нуждаемости, на самом рождаемости.
Но тут уже
извините,
к Росстату не придерешься.
К Росстату
да?
никоим образом. Это ко всему последующему, понимаете, да?
Да?
Потому что никто реально не обсуждал, что есть следствие нормальных демографических волн и что есть следствие каких-то социально-экономических процессов.
Сергей, вот по вашему мнению, какой, в чем главная проблема и какой, скажем так, наибольший изъян вот той переписи, которую проводит сегодня Россия, технологически?
Ну, технологически, мне кажется, Ирина правильно абсолютно определила. Другое дело, что вот это заочное общение гражданина с его государством, ну, сейчас оно отчасти происходит. Мы можем с вами заполнить налоговую декларацию, да, и отослать ее. И, по-моему, налоговые декларации сейчас, часть населения, во всяком случае, которая не боится раскрыть свои сведения о доходах, она отправляет, экономя время, на очередях на стояние в налоговых инспекциях. Это, безусловно, первый шажок, но он, к сожалению, да, по почте или по интернету. Угу. Такое в Москве, во всяком случае, такое предлагается, насколько я знаю. Мне кажется, что здесь, вот, может быть, имело бы смысл немножечко пересмотреть бюджет переписи и в процессе, ну, я понимаю, немножечко паровоз, наверное, ушел или там дизель-локомотив, и, по-моему, здесь следовало в процессе пилота в большей мере уделить внимание вот этому аспекту. Другое дело, насколько, вот, учитывая последние новеллы в нашем государстве, граждане захотят общаться напрямую с этим государством.
Я могу только сказать, что мы очень серьезно обсуждали, готовясь к этой переписи, все новации. Естественно, мы принимали участие в обсуждении с нашими коллегами. Так вот, три страны в 2005 году, Новая Зеландия, Австралия и Канада, а эти страны проводят переписи каждые 5 лет, подчеркиваю.
Зачем ты им так часто нужна?
Ну, значит, им вот так вот нужна эта перепись, такая потребность в этой информации. Они попытались организовать перепись, в том числе и с использованием интернета. Колоссальная была подготовительная работа, это очень дорогостоящее мероприятие. Помимо организационных и методологических, это технологические, специальные каналы должны были быть, потому что информацию надо было шифровать, отправлять, ну, так сказать, не буду на этом останавливаться. И несмотря на то, что в Новой Зеландии и в Австралии уже долгие годы действует закон об электронном правительстве. То есть у населения есть в этих странах, так сказать, уже навыки такого общения с государством. Только Канада смогла, как они сами считают, достаточно успешно провести перепись, используя интернет. Новая Зеландия, Австралия. Этот опыт пока положительных результатов не дал. То есть надо постепенно к этому идти. И не так все просто, как это кажется. Даже страны, в которых население традиционно проводят перепись методом самоисчисления.
Но у нас
само
вопрос
заполнение.
Не только психологический, вопрос информационной безопасности стоит.
Ну, я говорю, что это комплекс проблем. Это комплекс проблем. Вот не так просто ты заполнил свои переписные листы и отослал. Поэтому я и говорю, что страны тратили очень много времени на шифровку, дешифровку канала связи. То есть это тоже требовало очень серьезных дополнительных усилий.
Может, Александр нам пишет, я прошу прощения, да. Я прочитаю вопрос. Какой смысл в переписи? Зачем тогда у нас работает паспортная служба? Зачем мы регистрируем детей и получаем свидетельство о рождении? Зачем тогда вообще паспортные столы и ЗАГСы, если они не могут самостоятельно систематизировать уже имеющуюся у них информацию, то уж точно и перепись не внесет этой ясности. И я добавлю, просто поскольку мы заговорили о деньгах, еще одно было сообщение, я его сейчас не нашла, но смысл его заключался в том, что те деньги, которые тратятся на перепись раз в 10 лет, можно потратить на создание базы данных один раз, и эту базу данных просто поддерживать. Не чтобы
база данных называется
Александр.
Регистром населения.
Линия,
да. Ну, я
конечно,
да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что не задачи органов, проводящих регистрацию, то есть органов ЗАГС, не задачи органов, осуществляющих регистрацию по месту пребывания, по месту жительства, в их функциях таких задач, как вести вот такой вот учет с получением таких характеристик, не стоит.
Но у них же есть эта информация.
У них есть информация только, сколько они зарегистрировали, сколько они выдали свидетельство о рождении, о смерти.
Так как же можно не посчитать в таком случае количество вторых и третьих детей, если все эти
свидетельства
о рождении, если эта информация...
Нет, этой информации нет. Я еще раз хочу сказать, что с принятием закона, нового закона об актах гражданского состояния, набор сведений, которые собираются при регистрации таких демографических событий, существенно расширен, и Россия потеряла значительную часть социально-демографической информации. Это вот к вопросу о...
Поэтому... Это вы имеете в виду там 90-е годы?
В 97-м году был принят закон об актах гражданского состояния.
Вот с тех То есть этой информации недостаточно, систематизировать ее невозможно.
Нет, ее не.
Да. И нет смысла тратить на эти деньги, дешевле провести перепись.
Теперь что касается регистра,
лет, правильно?
Да. Теперь что касается регистра населения, я могу сказать, что достаточно давно, еще вот в советское время я знаю, были попытки каких-то пилотных проектов по созданию регистров в отдельных регионах. Периодически эта тема поднимается, разные ведомства пытаются ее ее как флаг нести, и Министерство труда в свое время, и Мининформсвязи, и Министерство экономики, но пока вот до уровня концепции ниже вот никто не опустился, потому что надо существенная разработка нашего федерального законодательства на этот счет, потому что надо понимать, что такое регистр населения. Это человек обязан сообщать о всех изменениях, которые произошли с ним, то есть о всех, так сказать, демографических событиях, о смене места жительства, чтобы это нашло отражение в регистре населения. Тогда он будет эффективен. Но не надо думать тоже, что это можно сделать в течение 1-2-3 лет. Швеция с населением 8,5 миллионов с 40-х годов вела работы по созданию регистра населения. А регистр населения, он еще имеет ряд, так сказать, примыкающих к нему социальных регистров. И до сих пор такой целостной системы не создали. Нет примера создания регистра населения в странах с такой численностью, как наша. Это характерно.
Да у нас всего там 5 штук, по-моему.
Ну что, 145 миллионов.
Я имею в виду 5 штук таких стран или сколько.
Маша,
там?
И тут есть 10. Еще одна опасность, на мой взгляд. Вот если мы будем идти по этому пути, о котором говорит наша слушательница, то здесь вопросы защиты информации, там на самом деле информация привязана к конкретному человеку. К Сергею Смирнову, к Ирине Сбарской, к Маше Майерс, к
Алине Гребневой.
Да, и вы понимаете, и это уже не...
То есть это появится тут же на лотках,
вот
в дисках.
Может.
Кстати, Ирина произнесла слово «обязан». Гражданин обязан сообщать об изменениях. Как вы относитесь, мне хотелось бы ваше мнение услышать?
Ну, если будет соответствующее федеральное законодательство, мы же не, за исключением наиболее рьяных, так сказать, не отказываемся заполнять налоговые декларации.
Не-не-не, есть федеральный вот штрафы закон, там платить. Нет, сколько
то, что
там платят британцы?
400 фунтов, если откажутся.
От участия в переписи.
Да, от участия в переписи.
Я даже могу скорректировать эту цифру.
Так,
при переписи... Нет, в 2001 году размер штрафа был до 1000 фунтов поднят,
вот
или
6 вот.
Месяцев тюремного заключения. Как очень строгое законодательство.
А у нас добровольные, напомню.
Ну, у нас добровольные, да.
Принудительные.
Вы знаете, это можно делать не сейчас. Это можно делать, но не сейчас.
Позже.
Гораздо позже.
Давайте все-таки у нас остается чуть больше 10 минут, а меня самые, пока я не получил, мы, знаете, так тянем. Это мы, не вы, мы. Все оттягиваем тот радостный момент, когда мы объясним народу, зачем это нужно. И в этом смысле сайт «Эхо Москвы», я надеюсь, нам поможет.
Да, мы спрашивали, будете ли лично вы принимать участие в переписи населения России. Да, сказали 61% проголосовавших, нет, 36,5%. Ирин, как вам такое соотношение? 61 готовы процент.
А у нас такая
завтра
особенная, знаете,
ну,
ли, аудитория,
да,
это «Эхо Москвы». Мы-то в оппозиции всегда. Сейчас вы прям пошли вам и
все сказали. И то 61%.
Вы знаете, я сказала, что эти цифры, еще и с учетом фомовского обследования, где 70%, то есть близкие, вы знаете, это говорит о том, что, в общем, достаточно близкие цифры, отражающие реально общественное мнение, даже с учетом специфики вашей аудитории. Меня очень радует 61%. И считаю, что 36,5% это не безнадежная аудитория. Мы с ней, конечно, тоже будем очень хорошо и плотно работать. С тем, чтобы объяснить, для чего нужна перепись, что это совсем не страшно и не больно.
Смотрите, нам слушатели предлагают. Юрий говорит, что стоит статистика клоунов. Народ знает официальную инфляцию и потребительскую корзину. Ну, вы понимаете, да, что есть официальная инфляция, а есть инфляция, рассчитанная экономистами. Так.
Уже кричат, что не будут открывать двери нам на пейджер.
А, ВКонтакте, вот вам и регистр. Ну, понятно. Значит, давайте...
Ну, давайте я скажу про закрытые двери.
Сейчас мы конкретно по цифрам просто. Нам так будет проще.
28% уверенно говорят, что они будут принимать участие в переписи, потому что не видят в этом ничего плохого. 19%...
Подожди, Алин, не подряд. Значит, тут просто-напросто есть такая зеркальная штука. Значит, да, не вижу в этом ничего плохого. 28%. Нет, это просто никому не нужно.
9%.
Ну, прекрасные цифры, 9%.
А дальше уже конкретно. 19%.
Считают, что государству необходимо следить за демографической ситуацией, поэтому они пустят к себе переписчиков. При этом 13,5% считают, что сведения играют немаловажную роль в экономическом развитии страны.
Стоп.
Стоп.
Стоп. А, значит, все-таки зачем это делает государство? Насколько правые вот эти 19 и 13,5%, и что вы к этому добавите или наоборот?
Что это демографическая ситуация и экономическое развитие.
Ну, вы знаете, опять же, давайте так, на конкретном примере по структуре доходов населения. Если для них наиболее значима заработная плата, да, или оплата труда, то давайте мониторить ситуацию в этой сфере. Что там происходит? Какие есть проблемы? Если у вас возникает проблема, у вас значительная часть составляет доходы от ваших вложений в финансово-кредитных учреждений, давайте смотреть. Вот, пожалуйста, гарантии, когда были приняты? После 400 тысяч наших рублей, да,
рублей,
да, были защищены.
Было 100, а
после
потом
чего?
Стало
400. После, да, после 2002 года, между прочим. До этого все это только болтыхалось как-то, да. Перепись 2002 года все-таки дала какие-то дополнительные толчки к тому, чтобы Дума интенсифицировала работу над этим федеральным законом. То есть по рождаемости мы сегодня уже говорили. То есть государство, да, на самом деле там и детские пособия, понятно, и материнский капитал возник тоже после переписи 2002 года. Можно по-разному к нему относиться, я не говорю о сути. Я говорю о тех явлениях, которые произошли и которые мы можем посчитать. Ну, не обязательно всегда заслуга переписи, но она дала информационную основу для принятия таких решений.
То есть будем надеяться, что после 2010 года тоже появятся какие-то.
Ну, по крайней мере, материнский капитал, наверное, будет проиндексирован еще ближайшими темпами
могут
и так далее.
Могут появиться положительные,
да,
могут появиться отрицательные. Конечно. Не знаю, после переписи или нет. Сказали, что призывы от призыва российской армии не откажется там до 2000, бог знает какого года, до 2030-го, что ли, или до 2040-го. До 30-го, по-моему, если я ничего не путаю.
12% говорят, что они не будут участвовать в переписи, потому что воспринимают ее как вмешательство государства в личную жизнь.
Ирина, что вы этим 12 ответите?
Вот не откроют
дверь,
и всё.
Нет, я воспринимаю перепись как вмешательство государства в мою личную жизнь.
Нет, ну, к вопросу о дверях. Дверь могут не открыть из опасения разного рода.
Это в другом пункте сейчас, да. Только по вмешательству в личную жизнь.
Ну, вы знаете, что такое есть вмешательство в личную жизнь? Вот давайте так рассуждать. Когда вас спрашивают, вы состоите в браке? Да, нет. Вы расцениваете это как вмешательство в личную жизнь?
Я национальность.
Лично? Нет, потому что не состою. Когда буду состоять, можно...
Вот видите, значит, нет. Национальность в соответствии с 26-й статьей Конституции. Никто не может быть принужден к указанию своей национальности. Точка. И есть вторая фраза, второе предложение в части 1 26 статьи Конституции. Но каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. И теперь перепись у нас осталась единственной возможностью, единственным местом, где человек может заявить о своей национальности. Поверьте, у нас по итогам переписи порядка 800 самоназваний. И у людей была возможность, у людей, представляющих очень маленькую этническую группу, заявить о себе. Поэтому не надо лишать людей возможности это сделать. Но если вы не захотите ответить свою национальность, 1,5 миллиона ее не указали.
А хоббитов вы куда отнесли?
Эльфов. И так далее.
Вы знаете, их не так много. Мы сейчас как
жалость
раз
какая.
Мы расшифровали как раз вот работаем с теми 40 тысячами национальностей, которые ушли в другие, когда кодировали вот эти все смешные случаи. Понимаете, вот 40 тысяч, опять же, на 145 миллионов. И поверьте, там не так много эльфов и хоббитов.
Ну, в общем, нормальное этническое меньшинство.
А религия, вероисповедание не включены же?
Нет, мы не задаем вопрос о конфессиональной принадлежности.
Кстати, в 1937 году этот вопрос был включен в переписные опросные листы, и тогда вдруг выяснилось, вот опять к вопросу об объективности каких-то отдельных данных по переписям, если мы задаем какие-то целевые вопросы, выяснилось, что все на население Советского Союза практически стало атеистами, да? Ну, понятно, почему тогда, при том, что в 1917 году 90% относили себя к православным.
А в 2002 году, несмотря на то, что вот лично я даже получила благословение отца Сергия, управляющего делами Московской Патриархии, как богоугодное дело, перепись населения, ни одна из 14 официальных конфессий, которые представлены России, не настаивала на включение вопроса о религиозной конфессиональной принадлежности в переписные листы.
Боялись узнать о себе правду, понимаете?
Я не знаю, чем они руководствовались, но...
Ну, по-моему, где-то встречали, что вот эта рекламная кампания как раз затрагивала и религиозные организации, просят священников, чтобы они призывали, говорили, что это нужно.
Я же сказала, что это богоугодное дело, и главы многих конфессий, и отец Алексий, и муфти, они обратились к пастве с тем, что это действительно дело богоугодное, и призвали людей принять участие в переписи населения, дать о себе сведения. И помимо этого, для нас были открыты двери монастырей, и там тоже была проведена перепись населения.
Главное, чтобы это мусульманам понравилось. Нам.
И мусульманам это понравилось тоже.
Значит, смотрите, у нас 13% мы пропустили. Нет, ведь перепись — это всего лишь способ потратить бюджетные деньги. Так считает вот 13% высказали такую точку зрения. Тратите деньги непонятно на что.
Ну, значит, будем объяснять.
Ну да, работайте над этим дальше.
2,5% говорят, что они не будут участвовать, потому что опасаются грабителей.
Ну вот это, насколько справедливо, вот вопрос безопасности.
И у нас было на СМС, уже сейчас не найду, спрашивают, как можно отличить, что это человек, он причастен к переписи, как понять, что это не мошенник?
Ну, во-первых, все переписчики будут при себе иметь специальное удостоверение. Они должны показать это удостоверение с паспортом. Но если люди действительно опасаются каких-то нежелательных посещений, понятно, что для крупных городов это очень серьезная проблема. Как и в 2002 году, у нас будут стационарные переписные участки, куда вы можете прийти и дать о себе сведения, не опасаясь за себя, за свою жизнь, если откроете дверь незнакомым людям.
Ну и еще 1%, не будем забывать, каждый голос важен, говорят, что они будут участвовать в переписи населения, потому что считают, что всенародное участие консолидирует общество. Но только 1% считают, что это будет объединительным.
Что, повод для иронии, Сергей?
Да, безусловно.
Почему?
Ну, а что, перепись может консолидировать?
А потому что впиши себя в историю России.
Да.
Я, кстати, сказать, ну, этот вариант ли ответа не сама придумала.
Я понимаю
его,
вас, да?
Я его, в общем, понимаете ли, обнаружила в тех
Ирина
интервью,
сказала,
которые
что
давали представители Росстата.
Ирина четко сказала, что данная перепись деперсонифицирована. Поэтому говорить о том, что, участвуя в переписи, мы вписываем именно себя в историю России, отнюдь нет. Мы вписываем представителя своего возраста, группы, пола, брачного состояния, ну и так далее. И тому
тогда подобное. Чем же людей можно... Чем же будете цеплять в этой компании?
Для консолидации нужны другие вещи.
Но, видимо, лозунгом переписи 2010 года уже будет несколько иной, потому что меняется ситуация, меняется отношение. Но впиши себя в историю России, он соответствовал моменту 2002 года и тому переломному моменту, на котором мы находились.
Мы благодарим наших гостей. Это Ирина Сбарская, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата. Это Сергей Смирнов, директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики. Мы пытались ответить на вопрос: перепись населения, оно вам надо? Алина Гребнева, оно вам надо?
Надо, надо, как написал нам один из слушателей. Вот это мечта ведущих «Лукавые цифры», чтобы сделать целую серию программ, посвященных переписи. Будем возвращаться к ней в 2010.
Ужас какой. Спасибо огромное, это «Лукавая цифра».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.